добровольные пожертвования на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями, опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, как развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр. Папа пока 2 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а те, кто нас слушает впервые, расскажу, что мы начали новый цикл передач под названием «Женский клуб». В течение года мы с вами будем говорить, обсуждать, спорить на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Что это за феномен православная семья? Каков ее уклад? Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить очень серьезному вопросу безопасности в интернете.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вы не смогли по каким-то причинам послушать нашу передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Более того, многие из них проиллюстрированы фотографиями и видеороликами из студии.
В последние годы интернет прочно вошел в нашу жизнь. В интернете мы работаем, ищем информацию, смотрим погоду, делаем покупки, прокладываем маршруты поездок, узнаем новости. Но для детей интернет опасен. Я это заявляю как мама, у которой есть 4 пользователей интернет. Некоторого рода информация может травмировать психику ребенка, вызывать страх, ужас. В интернете очень много порнографии. Многие родители это понимают, но не все знают, как с этим бороться.
Как защитить наших детей? Что делать? Не пользоваться современными технологиями? Иногда это невозможно. Какую угрозу для детской формирующейся психики несет этот поток разнообразной информации, зачастую абсолютно непригодной для детей? Основная угроза интернета – это легкая доступность к нежелательному содержимому. Под нежелательным содержимым нужно понимать порнографические или иные непристойные материалы, азартные интернет-игры, информация о наркотиках, насилие. Но есть еще одна опасность – это общение, переписка с незнакомыми ребенку людьми. Атмосфера анонимности, царящая в сети интернет, является благоприятной почвой для развития преступной деятельности.
Так как же обеспечить безопасность детей в интернете? Об этом мы поговорим с сегодняшним гостем нашей студии, автором идеи, руководителем разработок компьютерного фильтра «Интернет-сенсор» Гутманом Виктором Львовичем. Здравствуйте.
Добрый день, Виктор.
Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, вот мы знаем, что интернетом пользуются почти 10 миллионов детей.
Да.
Да?
И, даже больше на сегодняшний день.
И вот мы сегодня анонсировали, что такая проблема – это и насилие, это и наркотики, это действительно сайты, которые, в общем, совершенно непристойные вещи предлагают нашим детям. Что же делать?
Ну, надо понимать, что ребенок, он не в состоянии отфильтровать, понять, что ему нужно, что ему не нужно из того моря информации, которая есть в интернете. И, наверное, обязанность родителей ограничивать эту информацию и решать за ребенка, пока он еще достаточно мал, что ему стоит смотреть, а что ему совершенно ни к чему смотреть.
Но это, наверное, в том случае, если родители сами пользователи. Бывает так, что родители вообще ничего не понимают, говорят, ой, господи, ну что же у тебя там, что это у тебя там за интернет-то твой? Да, а ребенок, в общем-то, достаточно активный пользователь, он является в каких-нибудь социальных сетях ВКонтакте, да, или Фейсбуке, и, в общем-то, переписывается, действительно вступая с незнакомыми людьми в переписки в различные
отношения. Да, зачастую ребенок 10-12 лет сегодня уже более продвинут в компьютерных технологиях и в интернете, чем его родители, это так. Но вот именно поэтому это одна из причин, по которой мы поняли, что необходимо создавать специальные средства для того, чтобы ограничивать поток нежелательной информации для ребенка. И вот таким средством является, в частности, наша программа «Интернет-цензор».
Как вы пришли к такой мысли? Я знаю, что у вас есть собственные дети из личного опыта.
Ну, это очень просто, да, это из личного опыта. Когда мой старший сын стал достаточно взрослым и достаточно уверенным пользователем интернета, я понял, что мне иногда не по себе от мысли, что он там может увидеть и на что это его может толкнуть. Собственно, это явилось основной причиной вот для того, что лично я начал заниматься этим продуктом.
Да, мы тоже часто с этим сталкиваемся.
У меня тоже была причина, помнишь, Света, когда мой старший ребенок решил посмотреть сайты институтов, а потом я не смогла пользоваться своим ноутбуком, потому что там была супер заставка с супер девушками. Причем он действительно смотрел сайты институтов, но вот эти вылетающие окна, предлагающие различные порнографические картинки, да, то есть он, как он мне объяснял, что он попытался одно из них закрыть. Но попал мимо крестика, соответственно, это явилось активизатором этого окна, и вирус, который, да, распространяется через порнографические такие вот картинки, он полностью блокировал мой ноутбук, и когда я попыталась что-либо потом сделать, я не могла, а мне пришлось полностью сносить все программное обеспечение и заново устанавливать.
Если я ищу в интернете детскую песенку для ребенка, я ребенка всегда отсаживаю подальше. Потому что это невозможно. На любую детскую песню всплывают тоже какие-то окна, картинки, непонятно чего.
Виктор, а расскажите вот поподробнее нам об этой программе, да, компьютерный фильтр.
Да.
Что это все-таки из себя представляет?
Это программа, фильтр, которая устанавливается на компьютер к ребенку или на компьютер, за которым может быть ребенок, даже если это компьютер взрослых. И эта программа на лету, то есть прямо вот во время работы в интернете, закрывает доступ на те сайты, которые содержат что-то нехорошее с нашей точки зрения. Ну, с нашей точки зрения, это вот как авторов, собственно, этой программы.
Я просто вот пытаюсь технически понять. То есть вы посмотрели все эти сайты, их туда адреса вбили или
достаточно, ну, вот...
Нам блондинкам объяснить.
Да, вот я сейчас попытаюсь объяснить это.
Чтобы всем мамам, да, было понятно.
На самом деле мы пошли по достаточно простому пути, а именно мы после ряда там каких-то вот исследовательских действий мы поняли, что отсеять всю вредную информацию по ключевым словам на сегодняшний день просто технически невозможно. Не дошла наука и техника для того, чтобы компьютер сам понимал содержимое текста. Это только развивается направление. Почему? Ну, потому что не только порнография, не только эротика является угрозой. Есть различные экстремистские течения, фашистские, деструктивные,
нравится.
Которые даже в том числе и призывают к суициду. Это все реальность, которую мы можем встретить в интернете. И автоматические алгоритмы вот именно вот такой тип угроз отличить не могут. То есть если порнография отсортировывается достаточно легко, потому что там есть специфические слова, увидев которые, программа может просто закрыть доступ. Вот, то за там, формально безобидным текстом, там не будет никаких вредных бранных слов, может крыться достаточно неполезное для неокрепшего сознания содержимое. Поэтому мы пошли по пути трудоемкому, но очень, с нашей точки зрения, эффективному. Мы просто вручную пересмотрели весь интернет российский, русскоязычный. Это была работа сделана за год, даже чуть больше, там больше 50 экспертов постоянно каждый день перелопачивали весь интернет. Было просмотрено именно русскоязычной части, то, что называется Рунетом, более миллиона сайтов. Но на самом деле даже больше, потому что на сегодняшний день разрешено примерно миллион сайтов, то есть миллион сайтов в Рунете. Мы просмотрели и поняли, что да, туда можно ребенку идти.
Не сошли с ума?
Сразу вопрос у меня по этому поводу. Как часто обновляется тогда?
Регулярно, постоянно. Эта работа идет, вот мы с вами сидим здесь, а эта работа идет постоянно. Как это происходит? Есть ряд автоматических алгоритмов, так называемых интернет-роботов, которые постоянно изучают содержимое вот этого списка уже разрешенных сайтов. Если они видят там что-то, что с их точки зрения стало подозрительным, это автоматические программы, я подчеркиваю, то они данный сайт помечают как подозрительный, и он поступает на повторную проверку людям, которые уже своими глазами оценивают, действительно ли там появилось что-то плохое с тех пор, как его смотрели в последний раз, или там это просто...
То есть это постоянная работа команды, не выпуска программы?
Нет, это сервис, который работает постоянно.
Понятно.
Я думаю, что вам надо дать какую-нибудь награду за это, потому что перелопатить интернет, это просто невозможно. Вы номинировали свою программу в каких-нибудь там конкурсах, грантах. Мне кажется, это такая бешеная работа, потому что, вот на мой взгляд, я когда захожу в интернет, мне кажется, там есть все. И пересмотреть вот это все, это невозможно, вот. На мой взгляд.
Ну, на самом деле мы перелопачивали, конечно, не совсем все, потому что мы, как первый этап нашей работы, мы провели автоматическую фильтрацию. То есть я уже говорил, что ряд вредоносных категорий, типа порнографии, он легко отфильтровывается именно по ключевым словам. То есть, конечно, мы нашим уважаемым экспертам не давали, не вываливали все, что есть. То есть сначала мы отсеяли все заведомо плохое. Сделали это автоматическим образом. Вот, и только после этого, когда осталось вот основное там содержимое сомнительного или вроде бы хорошего плана, то мы это передали уже на изучение глазами.
Я напомню нашим радиослушателям, что поделиться своим мнением, задать вопросы можно по электронной почте gklub@mail.ru. Повторю по буквам gklyb@mail.ru или прислать свой вопрос на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса.
Да, скажите, пожалуйста, но ведь помимо вот перечисленных нами проблем в интернете, да, есть такая серьезная проблема, как психическое насилие. По сути, это не какие-то специальные сайты. Да, это новости, да, с окровавленными кусками тел в каких-то, да, да, конфликтах.
Мы недавно столкнулись. Мои дети.
Что у тебя там случилось?
Ну, это случилось не в интернете у нас, а в реальной жизни. Мы пришли вот на День памяти Беслана, и детям 9-10 лет показали видеоролик. Конечно, это все очень грустно, но я считаю, что некоторые кадры не должны были быть в этом видеоролике. Там были окровавленные тела, трупы, похороны, дети в гробах. И все это смотрели младшие классы.
Да,
конечно. А в интернете все это ежедневно и гораздо больше.
Да, в интернете это все гораздо больше. И вроде бы это безобидные, в принципе, сайты, это новостные ленты. И, в общем-то, и я знаю, Свет, у тебя, и у меня очень часто сталкиваемся с тем, что в школах или там наши знакомые говорят, а что, у вас дети новости, что ли, не смотрят? Да, то есть вот наши дети не смотрят новости просто. Поэтому вопрос к новостным лентам в интернете.
Вы совершенно правильно сказали, это очень большая проблема, с одной стороны. Но с другой стороны, как мы формируем критерии отбора этих самых вот сайтов, которые попадают в белый список, на которые можно смотреть, и все остальные, куда лучше не смотреть. Мы их формируем сами. То есть фактически наши вот какие-то моральные установки являются основой для понимания, что можно, что нельзя. И мы постоянно балансируем. То есть нам, с одной стороны, нельзя перегдавить, перекрутить гайки. Почему? Потому что тогда невозможно будет пользоваться результатом. Потому что если все закрывать, то рано или поздно ребенок придет и скажет: родители, ну вы что?
Да, у меня все закрыто, собственно.
Да, ну вот все мои одноклассники, вот, ну вы что, я как вот на необитаемом острове живу, зачем вы меня изолируете от всего? Да, так нельзя. То есть, с одной стороны, мы стараемся не передавить лишнего, чтобы все-таки результатом, вот этим самым белым списком, куда можно ходить, можно было пользоваться. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что если мы будем слишком много позволять, тогда потеряется смысл того, что мы делаем. Поэтому мы здесь пошли по такому пути. То есть новостные сайты мы не запрещаем. Если это не какие-то... Бывают сайты, которые там собирают там чернуху вот со всех разных. Да,
да,
вот
да.
Такие...
да.
Как они называются, агрегаторы, по-моему, такие сайты. Такие мы закрываем, потому что они однозначно уже работают на какой-то пониженной лексике, они работают на вот именно каких-то таких вот чернушных, примитивных интересах. Нормальные новостные сайты мы оставляем, потому что, ну да, там вот то, что вы сказали, есть такая проблема, там это может быть, но мы понимаем, что если мы закроем все, то...
А не имело ли смысл сделать тогда какие-то уровни доступа, например, до 10 лет? только детские сайты без новостных и без социальных сетей, например, а с 10 лет как-то какие-то отдельные
ступени. Вы совершенно правы, это работает, это есть.
А именно действительно есть?
Действительно есть. Есть любой человек, который установит у себя программу интернет-цензор, он может у себя менять уровни фильтрации, ну, у себя или на компьютере, ребенка, то есть, собственно, от выключенного состояния, естественно, это делается по паролю. И дальше существует несколько градаций по там, степени разрешенности. Самая запретительная ступень – это вообще только те сайты, которые вручную родитель туда записывает. Да, ну, то есть, допустим, он лично там, может решить, что 20 сайтов в интернете – это обычно для маленьких детей делают. Может быть, там только в школу пошли или даже еще не пошли. И этого достаточно. То есть дальше следующий этап – это проверенные вручную сайты от российского интернета и основные зарубежные. Следующие по степени разрешенности – это уже добавляются к этому списку сайты, их порядка 15 миллионов зарубежные, англоязычные прежде всего, потому что мы в международной культуре, в том числе и наши дети. Эти сайты прошли только автоматическую фильтрацию, то есть там мы не гарантируем
полное.
То есть мы говорим, что там почти ничего нет, но вот полной гарантии мы дать не можем, потому что все-таки физически там просмотреть 20-30 миллионов сайтов, ну, у них состояние. Дальше еще больше режим разрешенная степень – это уже социальные сети и сайты с неконтролируемым содержимым. Ну, то есть это различные форумы, блоги, чаты, социальные сети. То есть то, что так называемый Web 2.0, который вот содержимое туда уже вносят сами пользователи, а не авторы и владельцы этого сайта. То есть это вот самый такой вот серая зона уже, то, что мы называем.
То есть вот в социальных сетях невозможно ничего контролировать, да? То есть пользоваться социальными сетями детям все-таки не рекомендуется.
Мы это оставляем на усмотрение родителя. То есть наиболее популярные социальные сети мы позволяем родителю включить их достаточно простым образом, если ребенок требует этого. Но контролировать содержимое пока не в состоянии.
Наш эксперт сидит, улыбается, на слово «требует». У Александра домострой, и слово «требует» вообще не существует в его жизни. Но вот действительно, недавно мои дети вернулись из летнего похода на Валдай, православный лагерь замечательный, им очень понравилось, школа водного туризма. И первое, что они сделали, когда они вернулись, «Ой, мама, давай, пожалуйста, нас ВКонтакте сделай нас ВКонтакте».
Да, знакомая ситуация.
Да? Я говорю, ну вы что, ВКонтакте? «Мама, ну пожалуйста, вот у нас у всех друзей, которые были в православном лагере, есть странички ВКонтакте, есть, да, аккаунты ВКонтакте». И мы действительно выложили туда фотографии, ребята обмениваются ими. И я, конечно, с ужасом, с одной стороны, знаете, я пытаюсь понять, вот мне надо за ними подсматривать, мне надо их контролировать, мне надо читать их переписку, да, это очень такой внутренне не очень приятная ситуация.
Неприятно.
С другой стороны, я переживаю, я думаю, а вот как, а что они там пишут. Вроде я несколько раз вместе с ними заходила, смотрела, они там выложили различные фотографии, вот они были. Кто-то там на свой фотоаппарат фотографировал, мои фотографировали, обменялись фотографиями, что-то там попереписывались, вместе съездили на МАКС, договорились ВКонтакте. И я уже, конечно, так думаю, да. Ну, то есть, с одной стороны, площадка для общения, да, при том, что они живут все в разных городах. С другой стороны, конечно, такой серьезный нравственный вопрос – это подглядывание и прочитывание чужих, пусть даже моих детей, но все-таки чужих писем, переписки, смс-ок там фактически, да, общения.
С одной стороны, для того, чтобы все-таки хоть как-то ограничить, не со 100% вероятностью, но хоть как-то ограничить, именно уже вот в случаях сайтов с неконтролируемым содержимым, это в частности социальные сети, мы рекомендуем дополнительно ставить так называемые контекстные фильтры. Это вот те самые фильтры, которые не пытаются ограничить доступ к сайту вообще, но пытаются на лету все-таки проверять содержимое на основные ключевые слова. То есть, если содержимое будет откровенно порнографическим,
да,
то
бывают такие,
да, бывают такие страницы, да, действительно, да, в социальных сетях, то доступ к такой странице будет закрыт. В частности, вот эта перспектива развития нашего продукта, вот это введение контекстной фильтрации, которая помимо списка проверенных вручную экспертами разрешенных сайтов, еще дополнительно фильтрует, если вот разрешены какие-то вот такие сомнительные вещи, все-таки фильтрует. Ну, либо в дополнение к нашей программе я могу порекомендовать воспользоваться каким-нибудь антивирусом, из тех, которые представлены на рынке, они, в принципе, вот с функцией контекстной фильтрации порнографии справляются. То есть они практически не справляются с более такими сложными задачами, вроде как деструктивные течения, экстремизм. Они не могут это отфильтровать, но вот банальную порнографию они на сегодняшний день уже фильтруют. Поэтому наилучшего эффекта защиты можно достичь при сочетании двух программ.
Комплексном.
Mm-hmm. Это обычный антивирус, в котором включен родительский контроль, такая функция. И вот как дополнение, или может даже основное, это наша программа, которая запрещает доступ к откровенно вредным сайтам.
Мистер, а есть же еще какие-то фильтры на поисковых системах, специально семейные или детские? Они как работают? Только по ключевым словам?
Да, они работают по ключевым словам. И до недавнего времени даже вот поисковая система Rambler работала на наших списках. То есть вот она недавно перешла на другой, так называемый, ну, слово есть такой, движок. Поисковый движок, не собственной разработки, но до тех пор, пока у них был собственный движок, она поисковая система использовала в режиме максимальной фильтрации именно вот наш белый список.
Скажите, но все-таки существует федеральный закон Российской Федерации, да, который был принят в 2010 году, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Федеральный закон. Это серьезно. Государство заботится о том, да, что наши дети видят, что наши дети читают, что наши дети слушают, что наши дети смотрят. Это как-то отразилось на интернет-сообществе?
Я не заметил. Дело в том, что интернет – это очень специфическая среда, которая просто физически устроена так, что ее практически невозможно контролировать. Если другие средства массовой информации имеют какую-то физическую дислокацию, в которой, в конце концов, можно прийти там, и закрыть кабинет, да, то где находится тот иной интернет-сайт, вообще практически непонятно. Он может быть за границей, на каком-то сервере, расположенном там, в другой стране, там, на разных серверах, которые там, расположены в разных странах. И единственный способ – это вот, там, перерубить кабель, связывающий нас с внешним миром. Ну, тогда вынуждены будем отказаться от интернета как такового вообще.
Вот я думаю, что наши радиослушатели очень часто задаются вопросом, может, оно так и правильно. Вопрос, а нужен ли нам интернет? Вопрос, нужно ли нам это общение? Понимаете, вот очень часто люди, и в том числе, может быть, даже в первую очередь православные люди, рассуждают, да компьютер и телевизор – это зло, вообще не нужно, чтобы дома были компьютер, телевизор. Я, честно, там, являясь православным, не очень понимаю, как это, но особенно про компьютер, про телевизор еще как-то там понятно. Вот что вы думаете? Вот у вас дети, ваш ребенок, наверное, пользуется интернетом, да, и он... У вас дома стоят ваши же фильтры?
Да, конечно. Я первый его себе поставил, еще тестовую версию из себя начал.
Понятно, вы проверяли на своем ребенке.
Да.
И вот как вы думаете, а может быть действительно, да ну, может быть, ну и не нужен нам этот интернет?
Ну, вы знаете, это такая очень, наверное, давняя тема, которая много веков назад еще началась, когда первые машины появлялись. То есть нужен ли нам вообще прогресс? Но практика показывает, что независимо от того, что думают те или иные люди, он все равно идет. То есть мы это остановить не можем, и если мы будем себя ограждать от этого, то мы просто окажемся где-то на задворках. Все равно поезд пройдет мимо нас, что будет с нами после этого вообще непонятно. По поводу, собственно, опыта, я к этому подошел достаточно простым образом. Ну, у меня ребенок уже практически 13 лет, старший сын. Мы с ним просто поговорили в достаточно простой форме, что он может встретить в интернете, как к этому надо относиться, что нужно делать, в частности, если там какие-то люди с ним хотят завязать какое-то знакомство, что не нужно оставлять никогда своих там реальных адресов, реальных телефонов. В виртуальной среде надо быть виртуальным точно так же, то есть не нужно верить всему, что там видишь и слышишь. Про содержимое разное, которое он там может встретить. Ну, мне показалось, что он достаточно адекватно это воспринял, и он... То есть я ему доверяю в этом смысле. Хотя это, конечно, не отменяет той самой программы интернет-цензор, но я дополнительно как поговорил с ним. Мне кажется, нормально. Полностью ограничивать, но он будет белой вороной. Все есть, все равно есть сообщество, есть одноклассники, как вы сказали. И социальные сети для них сейчас значат больше, может быть, даже зачастую, чем просто телефон. Важнее найти кого-то друга в социальной сети, чем знать его телефон. Это правда. И мы не можем это сдержать.
Да, у нас есть еще одна, например, задача в школе. Мы постоянно пишем доклады. И если раньше, когда мы учились в школе, мы ходили в библиотеку, часами перелистывали энциклопедии, выписывали, то теперь есть требования. Доклады в печатной форме должны быть.
Да.
Вот. И у нас просто при нынешнем темпе нашей жизни у нас нет времени с ребенком ходить и по 2-3 часа сидеть в библиотеке. Потому что у нас есть занятия английским, спортом, другие занятия дополнительные. Мы просто в дневное время не имеем возможности. А вечером библиотека закрыта. Вот. И вечером мы ищем информацию с ней в интернете, готовим с ней доклады, пишем, какие-то картинки подбираем, печатаем. И все это очень интересно. То есть образовательный процесс, он все-таки в интернете очень важен. По крайней мере, это для моих детей так.
Я думаю, это для всех так. И, ну что ж, кривить душой. Интернет, это, кроме всего, очень удобно.
Конечно,
это экономит массу времени, не нужно куда-то идти, что-то искать. Но на самом деле это очень удобно, это в разы экономит время, если даже не больше.
Да, но с другой стороны, дает возможность еще заниматься детям с ограниченными возможностями. Да,
во
многих школах и вузах сейчас есть дистанционное образование, когда ребенок инвалид, ему сложно передвигаться там, да, он может действительно получать образование в интернете, общаясь дистанционно, даже не обязательно инвалид, но в принципе, да, люди там как-то работают, или мама в декрете, она может получать образование дистанционно через интернет. Есть специальные программы,
да,
есть специальные
ресурсы,
специалисты,
да,
во многих вузах, и специальные такие факультеты дистанционного обучения. Это вот действительно интересно.
Да, я с этим знакома. У нас в организации «Большая семья» есть такая программа «Подготовка подростков к ЕГЭ дистанционно». Угу. И поэтому в разных районах Москвы дети не надо ехать через весь город в выбранный вуз, пока дети еще недостаточно большие, и они все задания выполняют дистанционно. Это тоже очень удобно.
Да, скажите, пожалуйста, вот вы поднимаете такую тему, это деструктивное влияние, это секты. Очень важный момент. Вот вы знаете, часто же бывает так, что дети целенаправленно ищут эти сайты. Вот различные молодежные движения в виде готов, в виде там... Эмма, да, которая действительно вот...
И многих других.
И многих других. Мы понимаем, что, с одной стороны, наши дети православные, да, они живут и воспитываются в традиции. Но даже у православных детей просто бывает любопытство. Они живут не в замкнутом мире. И им об этом могут, например, рассказать их сверстники в школе, либо там во дворе. И я действительно вот знаю девочку одну, которая, уж мама такая православная, хорошая церковная семья, и мне ее мама вот жаловалась о том, что ты представляешь, что она смотрит в этом интернете. Она там изучает вот сайты вот этих движений, этих сект. Ты представляешь, почему ей это интересно? Я говорю, ну, может быть, ей просто это интересно. Она пытается найти против, то есть она православная, она ищет противоположность. Ей не надо это искать, ей... И, с одной стороны, я понимаю опасения мамы, да, вот получая некую информацию, в том числе противоположную, прямо противоположную, там, да, она в том числе о сатанистах смотрит. Зачем? Да, мы задаемся вопрос, зачем это человек делает? С другой стороны, может быть, девочка таким образом укрепляется в своей вере, она смотрит на других, она, вот я для себя пыталась понять, зачем. И... В общем-то, я, конечно, посоветовала маме поговорить с девочкой, пообщаться и, может быть, даже вместе посмотреть, если действительно это интересует ребенка. Вот так вот, прям в этом возрасте, там, 13-14 лет. С другой стороны, может быть, эта девочка пытается делать назло, да, в определенный подростковый период. Все протестное, настроение протестное. И девочка сейчас, отождествляя себя, естественно, с православной традицией и воспитанием в семье, она пытается таким образом вот, да, найти какой-то вот баба-яга против, то есть, вот, да, вот из этой области. Вот как здесь быть? Ведь действительно, если ребенок вбивает в поисковую систему, там, да, конкретный сайт или конкретные слова ключевые для поиска информации, которая явно деструктивна, вот ваш фильтр, он не дает доступ или он дает, но там как-то ограничивает что-то?
Наш фильтр не дает доступ.
То есть он пишет, доступ запрещен.
Да. Появляется информация о том, что данный ресурс ограничен доступ к нему, что его нельзя смотреть. И на самом деле иногда бывает такое по ошибке. Тогда любой человек, даже ребенок, может отправить запрос на разрешение данного ресурса. мы его получаем, наши эксперты его оценивают. Если все нормально, через примерно 2 недели он появится в списке разрешенных. Но наша программа, я хочу еще раз подчеркнуть, она ограничивает доступ к вредоносным ресурсам, сайтам, серверам, независимо от того, каким образом вы к ним хотите получить доступ. Через поисковик, через интернет-браузер такой или сякой, неважно. Любым образом, это достаточно мощный фильтр, который внедряется в операционную систему очень глубоко и очень хорошо защищен. То есть человек, не имеющий специальной, причем высокой подготовки, не в состоянии удалить его или как-то открыть доступ.
Вот у меня как раз такой вопрос был, но вы уже ответили. Ведь сейчас очень много очень умных подростков. Не могут ли они себе сами открыть этот доступ?
Вы знаете, у нас есть форма обратной связи, и вот ваш вопрос, это, наверное, самый популярный вопрос, потому что все верят в то, что подрастающее поколение имеет какие-то чудесные способности к компьютерным технологиям. Ну, на самом деле, не все так просто. Наша программа создавалась серьезными профессионалами, действительно профессионалами, и нет.
Не могут.
Не могут. Я своему сыну сказал следующее, он мне задал этот вопрос, я ему сказал следующее. Когда ты сможешь это сделать, значит, тебе эта программа уже не нужна, ты достаточно взрослый.
Скажите, как можно установить вашу программу? Ее можно как-то купить, приобрести, надо ехать скачать куда-то в офис или скачать?
Совершенно бесплатно скачивается с сайта интернет-цензор.
Назовите нам сайт.
Сайт ICENSOR.
Повторите нам сайт, пожалуйста.
IC, русская S.
Да.
И, русская E, N, S.
Как доллар.
Как доллар, говорят. О, Р.
То есть первая буква I, как интернет, ну, от слова интернет, да, и цензор.
.ру.
.ру.
Я порекомендую более простой способ найти наш сайт в интернете. Это в любом поисковике ввести сочетание интернет-цензор, чтобы не запоминать сейчас достаточно непростое в написании название. Мы сделали специально. Это одна из причин, почему мы такое достаточно спорное название. Цензура в интернете. Ай-яй-яй, да?
Да вообще цензура. Ай-яй.
Ужасно.
Что это?
Вот, ну вы запомнили это, правильно?
Да, конечно.
Поэтому мы специально, это одна из причин, почему мы выбрали это название, чтобы оно запоминалось. И если вы в любом поисковике введете интернет-цензор, слитно, раздельно, вы сразу же получите ссылку на наш сайт, и это будет наиболее простым способом до нас добраться и бесплатно скачать программу.
Вот где подвох? Почему бесплатно? Мы уже привыкли, что все надо покупать, за все надо платить. А вы говорите, бесплатно, идите и скачивайте. То есть как это так?
Просто нашлись люди, которые оплатили этот проект.
Замечательные люди.
Я думаю, что название вашего сайта, откуда скачиваете, обязательно опубликуем на нашем сайте.
Ну, да, это проще всего, да.
Дадим ссылку на нашем сайте, чтобы те, кто не успел записать, или кто не понял, как искать, или кто забудет через какое-то время, как это найти, смогли воспользоваться нашей передачей для поиска тогда.
А еще у меня, знаете, какой вопрос, может быть, он уже последний, и мы дадим слово нашему эксперту. А вот ведь, в принципе, враги, то есть вот те, кого вы запрещаете в доступ, они, наверное, должны взламывать эту программу, ну, во всяком случае, они должны быть как-то заинтересованы.
Должны наступать.
Да, они должны наступать. Вот вы не сталкивались с тем, что вас как-то пытаются там как-то взломать ваши вот эти фильтры, еще какие-то, то есть совершать действия, которые бы отменили действия ваших фильтров?
Да, вы правы, мы с этим сталкивались, в особенности на первом этапе. Дело в том, что мы можем отслеживать, понимать, кто к нам заходит. То есть, ну, просто это в любом интернете можно делать. То есть мы видели на первом этапе, что есть очень сильный интерес от сообщества педофилов.
Mm-hmm.
Вот это действительно так. То есть мы видели, что вот буквально в самом начале, когда мы начали, ну, каждый 20-й человек, который посещал наш сайт, до этого посещал сайт педофильский. То есть такие есть, они на заграничных ресурсах есть. Вот слова о том, что существует вот такая педофильская мафия, это не просто слова, действительно так. Мы не столкнулись с какими-то вот активными противодействиями, но, по крайней мере, очень усиленный интерес к себе мы почувствовали.
Ужас. Я напомню, что это программа «Женский клуб». И у нас в гостях сегодня автор идеи, руководитель разработок компьютерного фильтра, интернет-цензор Гутман Виктор Львович. Сейчас мы предоставим слово эксперту. Я напомню, что наш эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр. Александр, вам слово.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В данной ситуации, вот я слушал этот диалог, достаточно оживленный, по такой животрепещущей теме, не хочется сразу выглядеть держимордой.
Сразу нас критиковать сейчас будет, я поняла.
Да нет. Но с другой стороны, вот начну все-таки с цифр, потому что цифры зачастую впечатляют гораздо больше, чем любые вот сентенции вот родителей, которые попали в эти жернова информационные. Вернее, не они, а их дети. По данным Государственного комитета статистики Российской Федерации, в нашей стране проживает 22 миллиона детей, которые еще не достигли 14 лет. Из них примерно вот 9 миллионов человек посещают образовательные учреждения, то есть фактически школу. И приблизительно в 70% школ уроки информатики проходят вот с доступом в интернет. Таким образом, уже 6 миллионов совершенно реальных пользователей. Хотели вы это бы или не хотели, но это образовательные программы. С другой стороны, есть другие интересные цифры. По данным Генпрокуратуры, в настоящее время существует 7 тысяч террористических сайтов, на которых есть информация о том, как готовить взрывчатку, вот, как изготавливать наркотики, как совершать теракты. То есть это совершенно доступно сейчас. То есть информация то, что является просто фактически информационными бомбами. По американским данным, значит, 12% сайтов, которые у них, в общем-то, существуют, это 25, если в числах, это 25 миллионов сайтов содержат порнографию. То есть это просто, знаете, фильтр наоборот получается. Как бы ты ни хотел уйти от неугодной информации, ты тем не менее все равно где-то, вернее не вы, как взрослые, а ваш ребенок, он все равно зацепится на какой-то гадости. Это так построен интернет. Надо понимать, что сразу, как бы, не знаю, возражая, не возражая дискутантам сейчас, я могу сказать следующее. Родители должны понимать, что интернет – это должен быть инструмент для чего-то, для какого-то, конечно, не духовного роста, но, по крайней мере, образовательного роста, для прикладных вещей, но это не должна быть среда обитания. Социальные сети – это среда обитания. Вот я сразу хочу откомментировать на тот момент, когда я ухмылялся или смеялся, когда вот шло обсуждение, что ребенок требует доступа в ВКонтакт, потом, не знаю, там, в Фейсбук, ну, в те сети, которые сейчас вот наиболее активны. Так вот, я хочу напомнить недавнее прошлое. Как вот, например, да, они познакомились в лагере, они, вот дети, имеется в виду, там, в православном лагере. Им хочется общаться дальше. Но у них же есть электронные адреса. Раньше вообще писали письма. Ну вот люди познакомились там, они стали писать друг другу письма. Но ведь личное общение друг с другом, оно намного эффективнее, намного более камерное, чем вот это вот, что называется, общение, ну я назову это в стае. То есть, когда друг друга, в принципе, не слушают, а наоборот, все хотят что-то свое сказать, и в результате получается куча мала информационная. Ну, пообщайтесь друг с другом, если не письмами по почте посылаем, но у вас же есть электронные адреса. Ну, напишите друг другу письма, сообщите, пришлите фотографии. Но это не общий доступ. Зачем нужно выкладывать о себе? Ведь там же выкладывается что? Вот в этой информации я вот наблюдал. Во-первых, подростки начинают себя демонстрировать в разных экзотических видах, да, и почему-то считают, что это, ну, прикольно, я терминологией их не пользуюсь, что это круто. Девчонки стараются это сделать с минимальным набором одежды, например. То есть свои достоинства они таким образом демонстрируют. Парни крутизну свою чем-то демонстрируют. Но, во-первых, надо понимать, что это все, в общем-то, во многих случаях ложь. Да? То есть это вообще среда, где достоверной информации почти нет. Вот я имею в виду вот социальные сети. Ведь каждый себя там лепит, как он хочет. Так что, вот вернусь к тем цифрам, которые уже сказал. Представляете, вот если брать аудиторию, цифры существуют такие. Около 14% детей интересовались в интернете способом изготовления и добычи наркотических веществ и алкоголя. Как его делать в кустарных условиях. 11% пользователей, а давайте, если прикинем даже, представим себе 9-миллионную аудиторию, вот, 11% пользователей, это 900 тысяч, интересовали экстремистские, сектовые и националистические ресурсы. Но если даже из этих 900 тысяч, но все равно, ну, минимум половина на этих сайтах зависнут. Представляете, у вас пятая колонна. Вы зачастую можете даже не представлять, что в итоге вы увидите в своем ребенке через год или два. Что это будет? Даже не кто это будет, а что это будет. Потому что зачастую это уже нельзя назвать человеком. И знаете, вот по поводу вот посещения маленькими детьми, установки маленьких, значит, для маленьких сайтов, там совсем для крох, да, там со сказками и мультиками. Но не отдавайте вы детей-то, в общем-то, на воспитание этой среде. По сути, это ваша родительская лень. Почитайте сказки сами своим детям. Посидите с ними, посмотрите эти мультфильмы с ними. Но ему же гораздо интереснее с вами будет пообщаться. Это же ящик, в который он смотрит. Здесь же нет обратной связи. А здесь самое главное, что ну не отдавайте вы. И понимаете, вот самый эффективный фильтр, прекрасно, что существуют технические фильтры. Прекрасно, что есть люди, которые на это тратят свой энтузиазм, тратят свой талант. Но дело в том, что ведь самый лучший фильтр – это правильно сформированное сознание ребенка. Которое, это знаете, есть притча о мухе и пчеле. Пчела, когда муха спрашивает у пчелы, скажи, пожалуйста, вот мне сказали, здесь есть где-то очень интересная там большая помойка. Пчела говорит, знаете, я не видел, я много цветов здесь видел, вот помойки не видел. Так вот, давайте формировать детей таким образом, чтобы у них вот этот фильтр был внутренний. А это, конечно, в первую очередь помогает вера. И должно быть не такое вот дубовое православие, что вот так и не сяк. Здесь творческий процесс. Здесь вера должна быть фильтром от гадости. Не так, что это все, по мнению родителей, зачастую ребенок будет противодействовать вашему мнению. Но сделайте так, чтобы вы для него были, в общем-то, самым главным экспертом и самым интересным собеседником. Но если в этом случае вы будете таким образом вместе, если он к вам будет приходить спрашивать, что он увидел в интернете даже случайно и прочее, это самый лучший фильтр. Он потом сам это будет отфильтровывать. Ему не нужно будет даже ставить эту программу. Еще, знаете, я хочу несколько цифр привести в подтверждение вот того, что, значит, что есть ребенок вообще в таком возрасте. Да, может ли он вообще что-нибудь выбрать? Так вот, из пользователей интернета до 14 лет 40% интересует порно уже. До 14 лет. Значит, дальше 19% интересует насилие, 15% азартные игры, наркотики, алкоголь, я уже сказал, это где-то 14%, 11% экстремизм, ну а 48%, это почти половина из них, они просто не просматривают вообще ничего подобного. Они пока что еще смотрят то, что им нужно по образованию. Это вот, знаете, вселяет большую надежду в будущее нашей страны.
Спасибо, Александр. Действительно, времяпровождение около компьютера должно контролироваться родителям. И пускать ребенка одного, наверное, гулять по сетям с каким бы фильтром, с одной стороны, да, не было. Вернее, даже, наверное, правильнее так, что пускать одного ребенка, конечно же, обязательно с фильтром, но и все равно не стоит. Вот такой вот подход. Даже не потому, что это несет в себе каких-то контактов с преступниками или ненужной информации, а просто потому, что вот жизнь в виртуальном мире, она действительно отучает детей общаться. Я с этим как раз сегодня я с экспертом полностью соглашусь.
И программирует сознание ребенка. То есть мы, по сути, получаем вот в этом интернет-общении и в этих сайтах практически программирование на уровне подсознания. То есть то, что практически неуловимо вот зрительное.
Я, наверное, не согласилась бы с тем, что в интернете нет обратной связи. Она есть. И именно это вопрос взаимодействия. Вот вы говорите, писали письма. Да, замечательно, я сама писала письма. То есть я сама писала из лагерей, вот пионерских там, просто мы переписывались, это был, помните, клуб интернациональной дружбы, мы переписывались с детьми, но тогда не было интернета. Понимаете? Сейчас 1 сентября, 80% тех, кто выложил фотографии на сайте 1 сентября, были школьники, и они это делали с айфонов. Мы понимаем, что это не родители, которые там сфотографировали на фотоаппаратик, пришли домой, вставили там флешечку, перекинули фотографии на компьютер, порадовались и решили поделиться с друзьями или там вообще там с сообществом. Это дети, которые одновременно снимали и отправляли эти фотографии в интернет. И поэтому тут, хочешь не хочешь, я соглашусь с Виктором, прогресс идет. Мы можем не признавать его, мы можем его признавать, мы можем не соглашаться с ним, но он идет. И наши дети, либо они в нем вообще не участвуют, что влечет признание белой вороны, что влечет неких насмешек товарищей, причем в любой среде, православной среде, неправославной среде. Здесь в данном случае это не категория, православие или неправославие. Если наши дети живут в миру, и они ходят, и они не живут в монастыре, да, они общаются со сверстниками, они общаются с мальчиками, девочками, конечно, должно нас настораживать вот то, какие запросы в интернете делают, да, то, что вот до 14 лет ребята интересуют такие темы. Должно нас это настораживать. И я думаю, что в следующей программе мы пригласим психолога для того, чтобы понять, да, как распознать, что ребенок попал в беду, как понять, как предотвратить реальный контакт с преступником, и в том числе, и, может быть, даже в первую очередь, в интернет-сообществе. А сейчас я хочу напомнить, что у нас в программе есть своя традиция – завершать ее рубрикой «Советы бывалых», которая поможет мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам лучше ориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти, что почитать, что посмотреть, какие интернет-сайты или все-таки музеи. Свет, расскажи нам, пожалуйста.
Спасибо, Юль. Я расскажу про Государственную Третьяковскую галерею сначала. Это всем нам с детства знакомый музей. Знаменитый, интересный, фундаментальный. Про него можно говорить много. Но сейчас я хочу рассказать не о самом музее, а про экскурсоводов, работающих там. Недавно мы с обществом многодетных семей «Большая семья» водили туда на экскурсию несколько групп детей 6-7 лет. И я, перемещаясь от группы к группе, могла увидеть, как именно настоящие профессионалы умеют заинтересовать детишек. Детям все преподносилось настолько доступно, понятно и интересно, что даже шестилетки не отвлекались, не шептались, а сидели, внимательно слушали, отвечали на вопросы. И дети реально сидели. Я очень удивилась, но в некоторых залах экскурсовод разрешил им полукругом сесть напротив картины на пол. И у меня даже есть замечательная фотография, где дети сидят полукругом рядом с экскурсоводом и, приоткрыв рты, смотрят на картину. Впечатлений у детей была просто масса. То есть это было им очень интересно. И вот такая некоторая свобода новая для них в музее. И то, что рассказывал экскурсовод. Поэтому, если у вас есть возможность сходить на экскурсию по Третьяковской галерее от вашего детского учреждения, обязательно туда сходите. Адрес: Лаврушинский переулок, дом 12. Это около метро Третьяковская. Экскурсии надо заказывать заранее. Если же вы просто решили сходить в этот музей, обратите внимание, что для членов многодетных семей входной билет бесплатный. Но не забудьте взять с собой удостоверение.
А я хочу добавить, что, кстати, у Третьяковской галереи замечательный сайт в интернете.
Еще я хочу рассказать про сказку «Белый-белый снег» автора Елены Литвяк. Герои этой сказки – мальчик и девочка. Это королевские дети. У них есть все, что они захотят. Но у них случилась беда. Тяжело заболела их младшая сестренка. И стали они искать способы, как ее спасти. Стали пытаться понять, что самое главное в их жизни. С чем они готовы расстаться ради любимого человека. Эта сказка будет очень полезна для семей, где несколько детей. Это яркий пример любви и заботы между детками. Очень трогательно в процессе чтения наблюдать, как дети меняются, как они стараются, на что готовы пойти ради своей маленькой сестренки. Сколько мужества им надо, чтобы преодолеть возникающие трудности, и чтобы понять, что же действительно для них важно. Мы рады, что нам попалась эта книжка. Хотелось побольше найти подобных сказок для наших детей. Я думаю, что тут нам могут помочь наши радиослушатели. Если вы знаете действительно интересные, добрые и полезные книги, расскажите нам о них, прислав свой рассказ нам по почте. Я напомню нашу почту. gclub@mail.ru. Повторю по буквам. gklyb@mail.ru.
Да, спасибо, Светлана. Итак, лучший способ защиты детей – в итоге правильное воспитание. Поговорить со своими детьми о возможных опасностях, которые несет в себе интернет, как это сделал наш сегодняшний гость, поговорив со своим сыном. Четко сформулируйте правила пользования интернета для своего ребенка. Объясните детям, что нельзя ни в коем случае общаться с незнакомыми пользователями, выдавать информацию, личные контакты, телефоны, адреса и, может быть, даже пересылать им какие-то фотографии. Нельзя передавать информацию личного характера незнакомым людям. Я напомню, совсем недавно это привело к очень серьезной трагедии, когда была похищена дочь управляющего «Газпромом», именно ее фотографию и все те данные, которые она выкладывала в социальной сети на свой аккаунт, этим и воспользовались преступники.
Так же, как родители не разрешают детям гулять одним в незнакомых местах, так же они не должны позволять им работать в интернете без присмотра и руководства. В нашей программе сегодня принимали участие наш сегодняшний гость в студии Гутман Виктор Львович, автор и разработчик программы «Интернет-цензор», и наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр, папа пока двух детей.
А я напомню, что программа «Женский клуб» – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью. Поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, как развивать, обучать и воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы – ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама шести детей.
Сорокина Светлана, мама троих детей. И в завершение напомню, если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте jclub@mail.ru. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». И до свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания.
Помощи Божией в ваших благих делах.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!